вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» сегодня продолжает цикл по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина «Исповедь». Августин Блаженный. Полное имя Аврелий Августин. Живший в 354-430 годах. Философ, христианский богослов и политик, святой Вселенской Церкви, именуемый Блаженным, почитаемый на Востоке и на Западе христианского мира. Всю жизнь блаженный Августин оплакивал заблуждение своей молодости. И эта святая грусть слышится в каждом его размышлении. Слышится она и в предлагаемых беседах души с Богом, дошедших до нас под именем блаженного Августина. В них живо ощущаются то чувство горячей благодарности к Богу Спасителю, та тихая, но глубокая скорбь о том, зачем так поздно, зачем не раньше познал он Господа Спасителя, и все это при вдохновенно поэтических образах и сравнениях проникнуто таким глубоким чувством пламенной любви к Богу, таким неудержимым стремлением души к своему Творцу и Спасителю. Итак, слушайте продолжение исповеди блаженного Августина.
Между тем вскоре меня постигла тяжелая болезнь. Я находился уже на пути к праотцам, неся с собою все зло, которое совершил пред тобою, перед собою и другими. Великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы умираем в Адаме. Ты еще не отпустил меня во Христе, ибо Он не упразднил еще на кресте Своем той вражды, которая была у меня с Тобою за грехи мои. В самом деле, не мог же упразднить ее тот бесплодный призрак, в который я верил. Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько же подлинной была смерть моей души. И насколько подлинной была ее плотская смерть, настолько же мнимой была жизнь души, не верившей в эту смерть. Лихорадка моя все усиливалась, и я неотвратимо шел к погибели. Куда ушел бы я, если бы умер тогда? Конечно же, в муки адовы, достойные дел моих. Мать моя не знала обо всем этом, но усердно молилась за меня. Ты же, везде присущий, услышал ее там и вылечил меня здесь, хотя сердце мое все еще оставалось больным. Я ведь отказался принять крещение Твое. Хотя, будучи мальчиком в подобной же ситуации, требовал, чтобы меня окрестили. Насколько же лучшим я был тогда? Я вырос на позор себе и безумный смеялся над врачеванием Твоим, но Ты, милосердный, не дал мне умереть двойною смертью. Если бы такая рана поразила сердце матери моей, она бы никогда не оправилась от нее. Мне не достает слов, чтобы выразить, как любила она меня. Она вынашивала меня в душе своей с куда большей тревогой, чем некогда вынашивала в теле. Где же были столь горячие непрерывные молитвы ее? Конечно, у тебя. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Так не презрел ты сердце скромной вдовы, прилежно творившей милостыню и охотно служившей служителям твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к алтарю твоему, дважды, утром и вечером приходившей в церковь, чтобы услышать тебя в словах твоих и быть услышанной тобою в молитвах своих. И мог ли ты, Господи, пренебречь слезами ее, просившей не богатства, ни каких-либо приходящих благ, но лишь спасение души своего сына? Нет, Господи, нет. Ты находился рядом, слышал ее и сделал так, как было предопределено тобою. Ты не обманывал ее в видениях и снах, некоторые из которых я упомянул, а о многих и не вспомнил. Ты удостоил ее, ибо вовек милость твоя, простив ей все долги ее, самому стать ее должником, исполняющим обещания свои. Итак, я приступил к тому делу, ради которого прибыл в Рим, и стал преподавать риторику. Сперва у меня было лишь несколько учеников, но постепенно имя мое становилось все более известным. И тут я столкнулся с чем-то для меня новым, чего не встречал в Карфагене. Да, здесь порочные юнцы не буйствовали и не срывали уроки. Но, как мне рассказали, придумали нечто почище. Чтобы не платить учителю, они сговаривались между собой и в один прекрасный день всем скопом переходили к другому. Им дороги были деньги. Справедливость же они и в грош не ставили. Я возненавидел таких всем сердцем. Хотя я больше ненавидел их за то, что мне предстояло от них претерпеть, чем за тот урон, который они принесли другим. Такие люди гадки, ибо они преданы разврату вдали от тебя, любя грязные забавы и легкую наживу. Они бегут от тебя и презирают тебя, того, кто призывает к себе всякую заблудшую душу, обещая ей спасение. Я и теперь ненавижу людей порочных. Но я уже научился их и любить, ибо надеюсь на их исправление. Пусть предпочтут они деньгам науку, а ей — Тебя, Господи. Истинное благо и истинный покой. Но тогда их исправление мало волновало меня. Я просто не хотел иметь с ними дело. Поэтому, когда из Медиолана к префекту Рима поступило прошение подыскать для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я, действуя через знакомых, хотя прежде всего я стремился избавиться именно от их общества, стал добиваться этого места. Мне предложили произнести речь, прослушав которую, Симмах, бывший в то время префектом, одобрил ее и отправил меня в Медиалан. Я приехал туда к епископу Амвросию, достойнейшему и достохвальнейшему из людей нашего времени, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди питали верующих как бы туком пшеницы, медом из скалы. Ты привел меня к нему, Боже, дабы он привел меня к тебе. Сей человек Божий отечески принял меня. Я сразу полюбил его, вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви твоей я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания. Меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе. Когда я таким образом старался внимать не тому, чему он учил, но как учил, то в душу мою вместе со словами стали проникать мысли, которых, как мне казалось, я не замечал. Мысли трудно отделить от слов. И когда я открывал сердце какой-либо прекрасно сказанной фразе, смысл ее подспудно также проникал в него. Прежде всего, мне начало казаться, что эти мысли вполне доказуемы, и вполне можно защитить православную веру от нападок еретиков, что прежде казалось мне немыслимым. Особенно произвели на меня впечатление буквальные и очень удачные толкования некоторых загадочных стихов из Ветхого Завета. Когда же я узнал о духовном объяснении этих текстов, то стал уже всерьез укорять себя за то, что некогда так легкомысленно поверил хулителям закона и пророков, решив, что противостоять им никак нельзя. Но это еще не привело меня на церковный путь. Православная вера уже не казалась мне слабой, но и еретики не слабей. Обе стороны представлялись мне равными по силе. Православная вера не представлялась более побежденной, но и не выступала победившей. Упование мое от юности моей, где был ты, куда удалился? Не ты ли сотворил меня, отличив от четвероногих и крылатых? Ты создал меня разумным, а я ходил путем темным и скользким. Искал тебя вне себя, не обретая Бога сердца моего. Я переплыл бездну морскую, но все еще не обрел надежды найти где-либо истину. Ко мне приехала мать моя, непоколебимая в своем благочестии, следовавшая за мною повсюду, по суше и по морю, и при всех невзгодах, возлагавшая все упование на тебя. Она и на море во время бури ободряла даже кормчих, которые обычно сами успокаивают неопытных путешественников. И вот, прибыв в Медиалан, она застала меня в полной растерянности, отчаявшегося отыскать истину. Когда я поведал ей, что я уже не еретик, хотя еще и не православный христианин, она нисколько этому не удивилась, а только возрадовалась и стала еще усерднее молиться Господу, прося о всецелом обращении моем. Она лучше меня понимала, что такое мое состояние долго продлиться не может, и спокойно ожидала, что будет дальше. Она оплакивала меня пред тобою, как умершего для настоящей жизни, но требующего обновления для жизни будущей. Она мысленно как бы выносила меня на одре погребальном, чтобы ты сказал сыну вдовы: «Юноша, тебе говорю, встань, дабы я ожил, стал говорить, и ты отдал меня матери моей». Итак, узнав о том, что хотя я еще не познал истины, но зато перестал уже следовать еретическим заблуждениям, она возликовала в сердце своем. Теперь уже она не страшилась за будущность мою, ибо была вполне уверена, что ты довершишь мое обращение по неложному обещанию твоему, а потому с глубочайшим смирением и совершенной преданностью воли твоей, одушевленная верой в Христа, сказала мне, что не умрет прежде, чем не увидит меня верным сыном православной церкви. Так говорила она мне: «Пред тобой уже, Господи, источник всякого милосердия». Она проливала обильные слезы и возносила усердные молитвы, чтобы ты поспешил с помощью своею, разогнав тьму мою и просветив светом своим мое неразумие. Она прилежно посещала церковь, внимательно слушая Амвросия, как бы припадая к источнику воды, текущей в жизнь вечную. Она видела в этом муже чуть ли не ангела Божия и от него узнала, что хотя положение мое и затруднительно, но уже наметился путь к спасению, как это бывает при болезни, когда до выздоровления еще далеко, но кризис уже миновал. По обычаю, широко распространенному в Африке, мать и здесь, в дни поминовения святых, делала приношения в храмы для общей трапезы, хлеб, вино и всякую снедь. Как-то ее остановил привратник, сказав, что епископ запретил такие приношения. Удивительно, с какой легкостью и простотой она покорилась этому. Она не любила вина, омрачавшего душу и отвращавшего от истины. И когда приносила в храм корзину с едой и питьем, то все оставляла для общей трапезы и раздачи неимущим. А если оставляла что-нибудь себе, то разве самую малость, разделяя ее с близкими трезвенно и благоговейно, ибо стремилась не насытить плоть, но благочестиво исполнить долг. Когда же она узнала, что знаменитый пастырь и учитель благочестия запретил устраивать в храмах общие трапезы, чтобы не давать ни малейшего повода для злоупотреблений людям невоздержанным, то беспрекословно покорилась воле святителя и вместо корзины, полной земных плодов, стала приносить в поминовение мучеников сердце, полное чистейшими обетами. Так что и неимущим по мере сил творила подаяние, и причащалось тело Господне, подражая страданиям которого святые мученики были закланы и увенчаны. И все же я думаю, что мать моя не смогла бы столь легко отказаться от этого пагубного обычая, если бы запрет исходил не от Амвросия, которому она была чрезвычайно предана за содействие в моем спасении, а от кого-либо другого. Амвросий же, в свою очередь, любил и уважал ее за то, что вела она жизнь примерную и благочестивую, творила добрые дела и с возвышенным духом неусыпно посещала церковь. Поэтому при встречах Амвросий часто поздравлял меня с тем, что у меня такая мать. Он и не догадывался, каков ее сын, во всем сомневающийся, утративший всякую надежду отыскать путь жизни. Душа моя томилась поистине, но я все еще медлил обратиться за помощью к тебе. На Амвросия же я смотрел по обычаю плоти, как на любимца фортуны, перед которым трепетали сильные мира сего. Одно только смущало меня и казалось тягостным — его безбрачие. Я и представить себе не мог ни его возвышенных упований, ни искушений, ни внутренней борьбы, ни утешений в горестях и тех радостей, которыми ты, Господи, питал душу его. Впрочем, и он не знал о моих душевных потрясениях, не видел пропасти гибели моей. Сойтись с ним ближе при всем желании моем я не мог, ибо он был обременен массой обязанностей, помогая множеству людей, и эта толпа разделяла нас. Немногое же оставшееся у него свободное время уходило на сон и пищу, а также чтение душеспасительных книг. Во время чтения глаза его пробегали по тексту, душа размышляла, а уста безмолвствовали. Свободно посещая его в любое время, ибо двери его дома были всегда открыты, и докладывать о приходе посетителей не было обычая, мы часто заставали его за чтением, и, проведя некоторое время в молчании, удалялись, не смея нарушить его размышления. Мы понимали, что после многотрудных забот ему необходимо было восстановить душевные силы. Вслух же он никогда не читал, то ли не желая отвлекаться на разъяснение слушателям темных и запутанных мест, то ли по причине слабого голоса, который быстро уставал. Впрочем, какими бы ни были его побуждения, они, безусловно, были благими. Как бы там ни было, но я не имел возможности поделиться с этим святителем твоим своими сомнениями, разве что от случая к случаю обменяться парой-тройкой слов. Мне необходимо было, чтобы собеседник мой имел немало досуга, но именно его-то у Амвросия не было. Единственное, что мне оставалось, слушать его, верно преподающего слово истины. Каждое воскресенье в храме, все более и более убеждаясь, что все коварные хитросплетения лжеучителей против божественных книг могут быть распутаны. Когда же речь зашла о сотворении человека по образу и подобию Божию, я увидел, что духовные чада твои, возрожденные благодатью твоею, в православной вере мыслят о Боге не как о существе ограниченном и телесном, но как о духовном. И хотя я тогда еще не мог представить, что есть духовная субстанция, мне стало стыдно, что я столько лет напрасно возводил хулы на церковь, и в то же время я обрадовался, что враждовал, собственно, не с православной верой, а с выдумками плотского воображения. Я был настолько безрассуден, что судил, не зная, и поучал других, сам ничему не учась.
Ты же, великий Боже, пребывающий в непостижимой вышине, и всегда рядом, никому недоступный и везде присущий, неограниченный пространством и пребывающий целокупно повсюду. Ты, будучи беспредельным и бестелесным, хотя и сотворил человека ограниченным и телесным, но все же сотворил его по образу своему.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала восьмая часть цикла «Исповедь» по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина в исполнении священника Екатеринбургской епархии, настоятеля Екатеринбургского Свято-Симеоновского храма-школы иерея Андрея Щукина. Продолжение следует.
Thank you.